Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 21 верасня.
Пуцін аб'явіў у Расіі частковую мабілізацыю.
В ход пайшоў і ядзерны шантаж.
Свядомыя ворагі. Ці трапяць беларусы пад мабілізацыю? Меркаванне Паўла Усава.
Жарты жартамі, але думаю, што лепей, калі б Пуцін да нашага эфіру падаў у адстаўку ці памёр.
Ці зачэпіць контрнаступ Украіны Беларусь? Гутарка з ваенным экспертам і Галем Левіным.
А, кстати, зэкі могуць спасці сітуацыю?
Зэкі могуць спасці сітуацыю, если они работают вместе с кадровой армией.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Владзімір Пуцін абвясціў у Расіі частковую мабілізацыю. Пра гэта ён заявіў у сваім тэлезвароце раніцай 21 верасня.
Чытаю неабходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Указ об частковой мобилизации предугледжвае дадатковыя меры по дзяржабаронзамове. Путин доручил Раду России неоткладно вырашыць задачи по финансовому забеспечению АПК для нарошчвання выпуску узбраенняў.
Еще Путин пообяцаў, что, калі спатрэбіцца, Россия скарыстаецца усімі магчымымі сродками обороны. По его словах, заходнія политики нібыта пагражаюць Кремлю ядерной зброей.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами.
Так само Путин пообяцал подтримку так званым референдумом по долучению до России, какие оккупанты плануют провести во усходних регионах Украины.
У самый ближайший час.
Мы не можем. Не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.
Ну а следом за Путиным выступил кіраўнік Минобороны России Сергей Шойгу. И он поведомил, что мобилизация закране 300 тысяч резервистов. Па яго словах, гэта будуць не нейкія людзі, якія нічога не чулі пра войска, а тыя, хто адслужыў, мае ваенна-уліковую спецыяльнасць. Сцвярджаецца, што студэнтаў прызываць не будуць, як і салдатаў тэрміновікоў. Яны нібыта таксама будуць праходзіць службу толькі на тэрыторыі Расіі.
На зварот Пуціна адрэагаваў кіраўнік офісу ўкраінскага прэзідэнта Міхаіл Падаляк. Паводле яго словаў, тая частка расіянаў, якая патрабавала знішчыць Украіну, атрымала мабілізацыю, закрытыя межы і блакаванне банкаўскіх рахункаў, а таксама турму за дзезерцірства.
Усё яшчэ ідзе па плане, праўда? У жыцця выдатнае пачуццё гумару, падсумаваў Міхаіл Падаляк.
З просьбай не выконваць злачынных загадаў звярнулася да беларускіх вайскоўцаў Святлана Ціхановская. Цытата. «Ці ўцягнуць два дыктатары ў гэтую крывавую бойню беларусаў?» Такім пытаннем задаецца палітык.
І яшчэ адна цытата. «Ні беларускае войска, ні беларускае грамадства не падтрымліваюць вайну супраць Украіны. У беларусаў ніколі не было імкнення да гвалту альбо амбіцыі заваёўваць чужыя тэрыторыі», адзначыла Ціхановская. У сувязі з гэтым яна заклікала беларускіх вайскоўцаў, а таксама ўсіх, хто можа трапіць пад мабілізацыю ў выпадку яе абвяшэння, не выконваць злачынных загадаў. Больш падрабязна пра тое, ці закране мабілізацыя беларусаў, мы паслухаем у наступнай часы нашага еўразуму, пагаварыўшы з палітолагам Паўлам Усавым.
На еўрарадыё навіны спорту. Беларуская футбольная зборная, уключаная ў склад удзельнікаў лісавання адбору да чэмпіянату Еўропы 2024 года. Аднак яе развядуць з Украіны, паведамляе УЕФА. Лісаванне пройдзе 9 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. У ім не будзе ўдзельнічаць Германія, як краіна-гаспадыня першынства, і адхіленая ад усіх спаборніцтваў Расія. Беларускі футбольны трэнер Аляксей Бага застаўся без працы. З ім датэрмінова развітаўся азербайджанскі клуб «Сумгаіт». Бага быў галоўным трэнерам каманды з канца мінулага года. Пры ім у сёлетнім сезоне «Сумгаіт» згуляў 7 матчаў, у якіх ні разу не перамог. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў хатнім матчы ў чэмпіянаце КХЛ выйгралі ў чарапавецкай «Северсталі» 3-2. З 11 ачкамі пасля 8 гульняў яны займаюць у заходняй канферэнцыі трэцяе месца. 22 верасня «Дынамоўцы» прымаюць маскоўскі ЦСКА. 28-гадовы амерыканскі хакеіст беларускага паходжання Алекс Гальчанюк знаходзіцца на праглядзе ў Каларада. Раней ён выступаў за Арызону. Якраз у яе трэніровачны лагер выкліканы беларус Уладзіслаў Калячонак. Яшчэ адзін беларускі хакеіст Аляксей Протас запрошаны на трэніровачны збор Вашынгтона. На месяц выбыў брамнік мінскага гандбольнага клуба СКА Канстанцін Кавалёў. У матчы з камандай «Бусіл Кітаю» ён атрымаў траўму пляча. У выніку Кавалёва заменіць дэбютант 18-гадовы Аляксандр Рублеўскі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апублікаваны праект закону аб пазбаўленні грамадзянства Беларусі. Давайте паслухаем, што прапануюць падпісаць дэпутатам Палаты прадстаўнікоў.
Калі ёсць грамадзянства, ВНЖ іншай краіны або іншы дакумент, які дае льготы, напрыклад, карта паляка, то трэба паведаміць пра гэта органам унутраных спраў або дыпслужбе на працягу 3 месяцаў з дня атрымання.
Я вось проста так сабе і ўяўляю, як усе жыхары Варшавы цяперашнія, якія там некалі прыехалі з Беларусі, атрымалі тут ВНЖ ці ПМЖ, такія тэлефануюць адзін адному і кажуць: «Слухай, ну, хадзім у амбасаду,
так,
трэба
ж
паведаміць, трэба ж паведаміць уладам, што мы тут ужо». Так, што яшчэ цікавага ў гэтым законапраекце? Грамадзянства Рэспублікі Беларусь могуць пазбавіць, калі ў сілу уступіў прысуд, які пацвярджае ўдзел чалавека ў экстрэмісцкай дзейнасці альбо бо нанясенне ім цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі Беларусь, а ён знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
То бок, збеглага экстрэміста завочна судзяць, а пазней пазбаўляюць грамадзянства. Вельмі зручна.
Ну тут, відаць, трэба яшчэ дадаць, што пункцікаў, па якіх можна пазбавіць грамадзянства, вельмі-вельмі шмат. З імі можна ознайомиться, погугліўшы у інтэрнэце. Таму, калі ласка, сябры, калі вам гэта цікава, карты ў рукі. Ну, а мы працягваем. Такім чынам, Лукашэнка працягвае гульню ў знішчэнне ўсіх ворагаў.
А найперш, безумоўна, ўнутраных, свядомых, збеглых і тых, хто нібыта маўчыць, але толькі і чакае, каб, ну, далей вы ведаеце.
Усё гэта адпаведна патрабуе зменаў у канцэпцыю нацыянальнай бяспекі з узмацненнем ролі войска, абароннай прамысловасці і тэрабароны. А тое, што гэтыя патрабаванні Лукашэнкі супалі з аб'яўленнем у Расіі частковай мабілізацыі і планамі па правядзенні рэферэндумаў на акупаваных украінскіх тэрыторыях, супадзенне. Хаця тут усё ж вялікае пытанне, ці гэта супадзенне.
А яшчэ адно пытанне, хто ці што так напалохала Лукашэнку, чарговы раз, што ён вярнуўся да ваяўнічай рыторыкі. Ад каго бараніцца ці на каго нападаць? Рыхтуецца лукашэнкаўскі рэжым.
Мабілізацыя ў Расіі, рэферэндумныя гонкі на акупаваных тэрыторыях. Як гэта адаб'ецца на Беларусі і беларусах? Паслухай меркаванне кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктара палітычных навук Паўла Усава.
Як вы думаеце, ці мае звязаныя нейкім чынам, вот як кажуць, супадзенне, што учора Лукашэнка сустракаўся з Вальфовічам і абмяркоўвалі там новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі Беларусі, а сёння ад Пуціна мы пачулі планы пра частковую мабілізацыю і ўсё астатняе.
Жарты жартамі, але я думаю, што лепей, калі б Пуцін да нашага эфіру падаў у адстаўку, ці памёр, гэта б, канешне.
Ну, ці лебедзінае возера запусцілі.
Так, гэта было б найлепшае, чым слухаць чарговыя абсурдныя ягоныя заявы і, па сутнасці, аналізаваць той факт, што вайна ва Ўкраіне і ўвогуле супрацьстаянне з Захадам пераходзіць у новую фазу. Ну, да гэтага, я думаю, мы яшчэ вернемся. Што тычыцца пытанні адносна паводзін такіх і гвалтоўных пераменаў Лукашэнка у сваіх выказваннях, то так, безумоўна, гэта ўсё звязанае з тым, як Менск, як асабіста Лукашэнка успрымаў тыя падзеі, тыя працэсы, якія мы назіралі ва Ўкраіне і па-за межамі Ўкраіны. Вось першая частка марлезонскага балету, так як пісаў Дзюма, яна датычыла вось нечаканай ягонай з аднаго боку дэкларацыі пра амністыю, так, а з іншага боку тых заяваў пра тое, што мы, як улада і апазіцыя, такая змягчэнне рыторыкі, павінна клапаціцца пра незалежнасць і вось незалежнасць краіны, яе стабільнасць і бяспека павінна была быць на першым месцы, што магло ўспрымацца як пэўны спроба, ну, прашчупаць глебу, пэўны сігнал. І з чым гэта было звязана? Вось такая раптоўная змена ўнутранай рыторыцы і, магчыма, намёкі на тое, што можа змяніцца нават кантэкст ўнутранай палітыкі. Я думаю, два фактары на Лукашэнка паўплывалі. Першы – гэта паспяховыя дзеянні Ўкраіны на фронтах. Фактычна, уцечка расійскага войска з Харкаўскай вобласці, велізарныя страты ў тэхніцы, ў жывой сіле. Паказчык таго, што армія Расіі рассыпаецца, хаця яшчэ застаецца кантроль і ў Данецкай, Луганскай абласцях, Херсоне і Запарожжы, тым не менш ужо відавочна была і паніка, і заявы тыя ж самыя. Ну, все мы бачылі, не буду пераказваць, ад Салаўёва да Сіманян, калі мы дадзім назад, там і гэтак далей ўжо сталіся мемамі. І другі момант, псіхалагічны фактар, які таксама на яго паўплываў, гэта пэўныя паводзіны палітыкаў на постсавецкай прасторы у дачыненні да Пуціна падчас паседжання вось гэтай саміта ШОС. Па сутнасці, публічна аб Пуціна выціралі ногі там. І ключовыя фігуры, ключовыя посты постаць, на якую была скіраваная увага, быў якраз такі Эрдаган. А на сустрэчы з Пуціным спазняліся дэманстратыўна, нават кіраўнік Кыргызстану. Для Лукашэнка, я думаю, што гэта быў сур'ёзны шок і разуменне таго, што ўсе гэтыя сатэліты пачынаюць разбегацца, што ўжо арыентацыя ідзе зусім на іншыя сілы. Ён праспрабаваў вось у гэта, ён паверыў тое, што вось расчыняецца гэтае акно магчымасці, неабходна думаць пра тое, як выжыць у новых абставінах, бо не ў забаве, калі скончыць з Расіяй, то адразу ж будзе чарга на Лукашэнка. Ён паспрабаваў аперадзіць магчымыя вось негатыўныя наступствы таго, што адбываецца ва Ўкраіне на міжнароднай арэне для сябе, паказаць, што ён вось гатовы ў нейкім фармаце вярнуцца да кулуарных перамоў, таксама паехаў і Макеян, магчыма, нейкія былі запланаваныя, і вось у гэта ў комплексе склалася ўсё ў тое, што ён пачынаў, што мы пачулі на 17 верасня, пачынаў вось сваю традыцыйны балет, так, танцы з, можа быць, нават
са сменамі партнёраў.
Так, са сменамі партнёраў, падумаўшы, што ўжо зараз Расія там ўжо вычерпала ўсе рэсурсы, ўжо ніхто яму там на горла сапагом кованым не стане. І тут раптоўна, думаю, што і нечакана для яго самаго, атрымаў альбо званок з Крамля, альбо атрымаў інфармацыю, што яшчэ гэта не канец, ёсць яшчэ другая частка марлезонскага балету. А гэта рэферэндум, уключэнне тэрыторыі вось гэтых чатырох абласцей, якія цалкам ці часткова акупаваныя Расіяй у склад Расіі, фактычна пераўтварэнне іх ад квазі самастойных рэспублік у непасрэдна інтэграваную тэрыторыю Расіі і мабілізацыя. І гэта цалкам перафарматуе сітуацыю вакол Беларусі, сітуацыю ў Беларусі і ролю Лукашэнка. То бок атрымоўваецца, што Пуцін яшчэ не памёр, што ў Пуціна засталіся яшчэ козыры ў рукаве, і гэтымі казырамі ён можа Лукашэнка прыхлопнуць. То бок яму дэманстратыўна паказалі, што Саш, ты не туды пабег, яшчэ гульня не скончана. І тады мы пабачылі вось тую рэакцыю, якую мы пабачылі учора, напярэдадні якраз такі таго, што мы пачулі ў расійскіх СМІ адносна рэферэндумаў. То бок гэтае вось паседжанне, размова з Вальфовічам, яна адбылася раней, чым Масква задэкларавала правядзенне гэтых рэферэндумы ў хуткасным рэжыме. Фактычна, вось яны зараз абвешчаны, зараз праводзяцца, то бок тут ужо ніякія безумоўныя фармальнасці і нейкая апінія там міжнароднай супольнасці нікога не клапоціць. Гэта палітычнае афармленне акупацыі, перафарматаванне вайсковай аперацыі ў нейкі новы ўзровень вайсковых дзеянняў, магчыма, там ужо вайна айчынная, ну, ўжо будзе пасля дэкларацыі пра тое, што народ вось вызваленых тэрыторый пажадаў быць у Расіі, то бок мы павінны зараз распачаць трэцюю айчынную вайну, каб абараніць нашых родных. Гэта рыторыка, яна бачная, яна прасочваецца нават у сённяшніх выказваннях Пуціна і ў інтэрв'ю Шайгу. І ў гэтым кшталце роля Лукашэнкі змяняецца, роля Беларусі абсалютна змяняецца, калі пачынаецца вось гэтая вызвольная вайна. А частка тэрыторыі, на часткі тэрыторыі Расіі, бо гэта ўжо тэрыторыі Луганск, Донецк, Харкаў, Херсон, прабачце, і Запорожжа, гэта ўжо часткі тэрыторыі Расіі, там ўжо вядзецца вайна, ўжо вядзецца агрэсія супраць Расіі, ўжо вайна супраць Расіі, ўжо вайна не Украіны, як мы абмяркоўвалі, ўжо калектыўнага захаду, што ўжо там ваююць вайсковыя групоўкі заходнікаў, натаўцы стаяць, ўжо там топчуць украінскую землю, то мы абавязаны, ну, па сутнасці, не той, што абавязаны, гэта прапісана ва ўсіх дамоўленасцях. Я думаю, што калі нават Лукашэнка будзе нейкім чынам аднекваецца, яго прыцягнуць за шкірку, бо, ну, скажуць, дамовы пра саюзную дзяржаву, функцыянаванне рэгіянальнай групоўкі войск, то бок мы павінны бараніць нашу саюзную дзяржаву, нашу айчыну, і тут рэальнасць для беларусаў усіх цалкам змяняецца.
Працягваем размову з Паўлам Мусавым.
У нас фактично одиная с Россией армия, мы тут спину прикрываем, мы тут повинны мобилизовать все силы и так далее по тексте далее. Те означает это, что белорусы так само могут потрапить под эту частковую мобилизацию.
Зараз, покуль вот та идея мобилизация у России, они потрапить умовно не могут. Покуль не оформлена кончаткова вот эта новая конфигурация России, новая территория. Как только вот частка Украины будет формально долучена до России и станет территорией России, то тут уже возникают вот эти обовязки союзные, про которые вы узгадывали, на основе домовленности про створение союзной державы, на основе адмысловых домовов про функционирование региональной групповки войск и войсково-техничной супрацы. Там ясно и конкретно, пункты я не памятаю, параграфы, але ясно и конкретно прописано, что у вынику альбо у выпадку атаки, агрессии, удочинения до сябра союза, союзная держава фактично выступает как оборонца незалежности, территориальной целостности и безопасности всей союзной державы. То бок по всех документах Беларусь будет обязана выполнить те потребования, которые прописаны у домовленности. Это означает, что так, мы подпадаем под дзеянне этой умовной союзной мобилизации. Лукашенко будет змушены до этого, бо зараз, магчыма, ему удавалось неким чином вышукивать шляхи для маневру, то бок это специальная войсковая операция, это специальное там дзеянне России, это нас это не дотычить. Так мы вось дали территорию, за ее бомбили Украину, это так само не треба забываться, что мы уже утягнуты у войну. То бок наша территория у войну, у агрессию утягнута, это факты, и мы его уже не можем игнорировать, мы суагрессор. Пытание зараз ти уже белорус русские войсковцы, резервисты и ССОшники пойдут воевать. Так, на сегодняшний момент эта махчимость, эта погроза значно больше. На фактично мы вертаемся до лютого, коли вот была, были высокие чекания того, что белорусы укрочат разом с российцами. Они фактично у помежных регионах примали удел, але зараз уже в массовом парадку могут укрочить у войсковые деньги. Так, на сегодняшний момент мы вертаемся до той самой ситуации, и погроза довольно великая. Хотя покуль, я думаю, что эта мобилизация у России гуляет выключно политическую роль, бо там еще один момент, мы до него вернемся, или что-то с белорусов. Так, еще раз подкреслю, что нас, безумовно, навод, коли не запланованный непосредственно удел у войсковых деяниях белорусов, тем не меньше, вот эта усягульная мобилизация будет иметь политический эффект.
Тем часам чуткі аб магчымай мабілізацыі ў Беларусі ў сувязі з падпісаннем указа аб частковай мабілізацыі ў Расіі пракаментаваў дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч.
Цитата. Мобилизация – это не про нас, народ Беларуси и краина мобилизованные и так, и готовые, вядома, край Божий, дать отпор тыми силами и сродками, якія для гэтага призначены, тым силовым блокам, тым складам мирного часу, які сёння выконвае задачи по обороне своей краины и конституцийного ладу на своей территории. Конец цитаты.
Ну, короче, такий отказ, такий коментар у духу белорусского теперішнього режиму, коли ну, нечто чиновник говорить, а ничего, в принципе, не зрозумело. Так само Вальфовер запевнил, что народное ополчение в Беларуси призначено для обороны своей краины. Беларусь не уявляет никому погрозы. Ну, конечно, ни с якой территории никуда не летят ракеты. Ниякой погрозы.
Это прогучало после сегодняшней встречи с секретарем Совета Безпеки России Миколаем Патрушевым. Он поведомил, что аппараты Совета Безпеки Беларуси и России выпрацовали механизмы супрадзеяння выкликам и погрозам.
Ну, и еще Вальфович додал, что у Беларуси не бачить ніяких политических кроков Украины да урегулявания конфликту. На гэтым і скончым гэтую частку нашай праграмы Еўразум. Ну, а крыху пазней будзем гаварыць з ваенным экспертам і ўсё на тую ж тэму Украіна, Беларусь. Сустрэнемся неўзабаве. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Мінску адмянілі канцэрт расійскага гурта «Шорт Парі». Мігункульт не выдаў дазвол на правядзенне мерапрыемства. Выступ быў запланаваны на 26 верасня. Гурт «Шорт Парі» стаў вядомы адразу пасля 24 лютага. З хорам ветэранаў яны выпусцілі кліп на песню «Яблыны сад». У ім ветэраны кідаюць яблыкі ў магілу. У лютым вакаліста гурта штрафавалі ў Расіі за ўдзел у антываенным мітынгу. Стало вядома, што распаўся адзін з лепшых фолк-гуртоў Беларусі «Троіца». «Троіца» выступала за мяжой часцей, чым на радзіме. 5 гадоў назад Івана Кірчука звольнілі з педагагічнага ўніверсітэту і пазбавілі доступу да памяшкання, дзе гурт захоўваў інструменты. Чарговы жыццёвы этап скончыўся, я прыняў рашэнне пра роспуск этна-трыа «Троіца». Да сустрэчы на маіх сольных выступах паведаміў лідар гурта Іван Кірчук. Аллу Пугачову просяць праверыць на дыскрэдытацыю арміі з-за допісу, у якім яна падтрымала свайго мужа Максіма Галкіна і папрасіла прызнаць яе ўслед за ім іншаагентам. Па звестках тэлеграм-канала «Асторожна новасці» у паліцыю звярнулася жыхарка Падмаскоўя. На яе думку, спявачка абражае расійскую армію. Таму яна просіць праверыць выканаўцу на прадмет супрацьпраўнай дзейнасці, якая атрымлівае замежную падтрымку. А таксама яна просіць праверыць на публічныя дзеянні, накіраваныя на дыскрэдытацыю выкарыстання ўз РФ. У Крамлі раней заявілі, што не будуць каментаваць просьбу Пугачовай прызнаць яе замежнай агенткай і накіравалі журналістаў з гэтым пытаннем у Мін'юст. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У той час, як украинская армія поступова, але неумольно протягивая вызволять свои территории от российских оккупантов, белорусские войскоўцы лазят в военные обучения для белорусско-украинской мяжи.
Демонструючи суседу альбо готовність долучитися до російських воєнних злочинців, альбо зустрікати напад з внешнього ворога.
Чи просто імітуючи нейкую дійність. Ну, дык все, що відбувається на фронті, і чи не зарано говорити про поразу Росії? Чи здольна російська армія вернути собі ініціативу, що для цього треба, і яка роля во всім гэтым процесі білоруського війська?
На гэта та інше питання редактора Єврорадіо Дмитра Лукашенка. Шука отказывая военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.
Можно ли ожидать, что все пойдет так, как нам всем хочется, и Украина вернет себе свои территории?
Украина, несомненно, рано или поздно вернет себе все свои территории, и возвращение границ 1991 года произойдет. Это произойдет не через месяц и не через два, а может быть даже и не через год, но это, несомненно, случится. Эйфория оправдана. Украина показала, что она может в большие наступательные операции, она может провести большую операцию, на участке фронта, который 100 километров в ширину, 50 прорыв, 50 километров в глубину. Это очень серьезный масштаб. Быстро, за 3 дня провести блицкриг, блиц-удар. Особенно на фоне того, что Россия, она близко не получается блицкриг, и мы видим, как на Донбассе они 2 месяца брали Лисичанск, Северодонецком, например. Никаких блицкригов у них там не получалось, даже близко. Поэтому эйфория оправдана, и мы видим, как меняется риторика. Не только официальных лиц, но даже если мы берем такие уважаемые структуры, как Atlantic Council, к примеру, то мы видим, что там, если до контрнаступления Украины дискурсы, разговоры о развале РФ, именно Российской Федерации, они считались маргинальными, несерьезными, то сейчас об этом начинают аккуратно, осторожно говорить. То есть очевидно было, что армия России является центральным главным гарантом вообще сохранения вот сейчас вот Российской империи, которая называется Федерация. Вот, на Новоязе. Ну, что там все Новояз. Вот. Но если мы вышибаем из-под фундамента этой империи их последнюю надежду, как мы говорили, у России нет других союзников, кроме армии и флота там, и так далее, это все. А если мы это вышибаем, если ВСРФ громят, если разбивают, если она теряет свою армию, что мешает потом там субъектам начать отделяться, что помешает какому-то там смуте, протестам, или сепаратизму, куча сценариев. У нас есть Кавказ, даже у нас взрывоопасный регион, Сибирь, Дальний Восток, как бы там Китай и так далее со своими интересами. Потому что огромное количество ресурсов. На территории России 30% ресурсов, которые никак не разведаны и никак не добываются и так далее. Ну, опять же, если у вас полностью коллапсируют и политический эшелон, и военный эшелон и так далее, почему это образование должно существовать? На каком, как бы, на каком основании? Как бы, что оно... Мы же понимаем, что в России весь этот режим, особенно путинский, в конечном итоге, вот, который выстроен был за эти десятки лет, он был абсолютно палочный, то есть он на штыках держался. Ну, то есть всю оппозицию просто затыкали рот, вот, забивали дубинками и так далее. Ну, то есть никакой как бы легитимации ее нет с точки зрения вот там так называемого общественного договора там и так далее, когда мы видим поддержку улицы широкую вот и так далее. Вот, именно саму. Если бы мы ее видели, мы бы видели сейчас там сотни тысяч, которые рвутся на фронт, умирать за этот режим, не дай бог он не рухнул. Мы этого не видим. Мы видим, что у них даже в третий армейский корпус людей не набралось, только 10 тысяч человек. Они смогли нашкрябать по всей России.
Працягваем размову з Ігалем Левіным.
На днях настоящий офицер белорусский, правда, все его офицерство в том, что он служил и закончил Академию милиции и служил в милиции, ну вот настоящий офицер и депутат парламента, палаты представителей Олег Гайдукевич заявил о том, что гордо, что Россию невозможно победить военным путем, что этого никогда не было и никогда не будет. Насколько вот я слышу постоянно и от вас, кстати, слышал, прослушивал ваше интервью, вы говорите, употребляете такое выражение «поражение России», что вот оно уже фактически, ну, можем говорить о поражении России. Насколько действительно можем говорить о поражении России, и мы сейчас говорим о том, что вот нехватка живой силы, нехватка обеспечения всего остального. Казалось бы, там сколько армия там российская, вся, если говорить, под миллион, ну как, откуда вот, и думаешь, откуда, почему нехватка, неужели не могут снять там откуда-то с Дальнего Востока, ну, если там, ну, не миллион даже, а пускай там полмиллиона, там, 700 тысяч, наскрести и бросить там лишних 100-200 тысяч на украинский фронт.
Тут маленькое техническое замечание для слушателей, в том числе, всегда комбатанты, то есть воюющие, то есть те, кто непосредственно воюют на поле боя, это 30% вооруженных сил. То есть, если у нас армия в миллион, то это 300 тысяч у вас будут те, кто мог воевать где-то. Опять же, как оказалось, у них был все-таки не миллион, а было много очень таких вот потемкинских подразделений. Видимо, их там было 900 тысяч или 700 даже тысяч. Есть такая версия. Вот, что там были бумажные дивизии у них до 24 февраля. Ну, вот мы и видим, что 200 тысяч, которые они нашкрябли для этой войны, это и были вот как раз эти 30% плюс-минус. Это никогда не ровно 30%, вот, но плюс-минус. То есть Россия задействовала, да, все свои войска, какие у нее есть. И вот западные, опять же, аналитики подчеркивают, что Россия использовала 80% своих войск, то есть максимально. Остальные 20% размазаны по границам, там, на северных рубежах, где-нибудь на Дальнем Востоке, на Кавказе, опять же, и так далее. Вот. То есть если у вас армия в миллион, не значит, что все с миллион может воевать. Воюют всегда вот 30%, 5% минус, 5% плюс. Отсюда и у нас закономерная нехватка, нехватка людей. То есть они использовали свои эти 200 тысяч, не считая боевиков из Родло, не считая всяких там вагнеровцев и так далее. Но вот сейчас даже по самым скромным оценкам у них общие потери, по самым консервативным, таким самым пророссийским оценкам, так сказать, и так далее, 100 тысяч. Ну, потери, это имеется в виду и раненые, и пропавшие без вести, и попавшие в плен, и не только убитые. Вот, 100 тысяч, ну, на самом деле, больше 100 тысяч. Ну, так надо где-то брать новых рекрутов, новые войска. У них, кстати, большая проблема. Отсюда и все эти пригожины, которые сейчас вербуют зэков.
Вот. А, кстати, зэки могут спасти ситуацию?
Зэки могут спасти ситуацию, если они работают вместе с кадровой армией профессиональной. То есть заградотряды, штрафные батальоны и так далее, вот это все, оно работает, действует, если у вас есть армия, которая воюет. Заменить армию, то есть послать заключенных, то есть послать только штрафников без профессиональных военных, а у них нехватка и командиров и так далее, нет, это не работает. Так что эти, там называют цифры от 6 тысяч до 10 тысяч якобы завербованных, ну, документы же никто не показывал, потому якобы завербованных, вот, они никак не спасут общую ситуацию, их общую кампанию в Украине.
Как там Путин сказал, мы еще и не начинали, и вот думаешь, а вот чем и как, каким образом они могут уже как бы начать? И если переводить взгляд в сторону Беларуси, может быть, вот козырная карта Путина – это берсеркеры Лукашенки, которые только стоят и ждут сигнала отмашки, как ворвутся, как порвут на шматки армию украинскую? Как вы оцениваете белорусскую армию?
Да, белорусская армия небольшая. Сама Беларусь страна небольшая. Там просто невозможно сделать большую армию. Теперь вы никогда не можете знать о реальной боеспособности армии, пока не начнут воевать. Потому что у нас есть... Вы можете посчитать количество танков, количество людей, вы можете посчитать там обеспечение, всякие такие вещи, сделать какие-то выводы. Но как поведет себя солдат непосредственно, то есть насколько он будет выполнять приказы или не будет выполнять и так далее, вот это только может показать бой в боевые действия. Вот. Что можно сказать о белорусской армии, вот, имея вот такие вводные? То, что она небольшая, во-первых. Во-вторых, она наверняка построена была не по талантам в плане лояльности Лукашенко. То есть наверняка, ну не наверняка можно говорить по фактически 90% вот вероятностью у нас все полковники, генералы и так далее, и так далее, и так далее, начальники военные, вот, они поставлены по протекциям и принципам лояльности, а не по талантам вот, и какой-то изобретательности военной, скажем, и так далее. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что обычно, когда ставят вот, по протекции или вот, карьеристов всевозможных таких, это, естественно, сказывается и на боевом духе, потому что талантливым молодым не дают дорогу вверх, и это сказывается на эффективности. Обычно эти люди думают о карьере и о том, как набить свои карманы, но точно не думают, как уметь там военное, оперативное вот, искусство вот, и так далее, военное ремесло. Естественно, если Кремль принудит ВС Беларуси участвовать в этой войне, нет сил даже окружить Киев. Не то, что его захватить, это близко нет, но даже окружить нет сил. Но можно вести боевые действия на границе северных рубежа Украины и Беларуси, такая буферная зона, боевые действия, тяни, толкай, для того, чтобы просто оттягивать войска Украины. И сейчас есть подразделения, вот украинские подразделения, которые находятся в Киеве и на севере, на случай, если, не дай бог, Беларусь вступит в войну открыто со своей армией. Эти подразделения могли бы участвовать на Южном или Восточном фронте, но они там скованы. Если начнутся боевые действия, неуспешные для Беларуси, вот, но они прикуют еще больше подразделений Украины. То есть Украине придется наверняка там с юга перекинуть войска на север, Киев. Вот, какие-то подразделения, какие-нибудь батальоны, вот, может быть, даже бригаду целую и так далее. Вот. Несомненно, для Кремля это будет хорошо. Для Кремля это будет вот, хороший вариант, потому что это облегчит им их ситуацию вот, и на юге, и на востоке Украины. Вот. То есть это единственная цель, с которой могут заставить вооруженные силы Беларуси залезть в эту кровавую авантюру. Вот. Захватить территории, там, захватить Киев, какие-то города, нет, это просто невозможно.
Вот от самого начала войны идут разговоры о том, вот вступит Беларусь своей армией в эту войну или не вступит, введет Лукашенко или не введет, и если введет, то когда и какими силами и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот из анализа и военных возможностей, и боеспособности белорусской армии, ну и, может быть, изучая политическую ситуацию, все эти разговоры, все эти накрутки – это не более чем такие попытки шантажа, чтобы сковать силы украинской армии? Или действительно существует опасность, реальная опасность, что будут это действие будет совершено?
Нет, это шантаж. Конечно, ну, это шантаж и угроза, как я сказал до этого, чтобы приковать силы Украины к северным рубежам. Для этого и учения, кстати, проводятся всевозможные. Во-первых, держать армию в тонусе белорусскую. Ну, Лукашенко все-таки не дурак. Ну, то есть он кровавый диктатор, но не дурак. Он понимает, что если запахнет жареным, он бы хотел, чтобы его армия была плюс-минус ну, в состоянии той или иной боеспособности, чем сидеть сейчас просто где-то на полигонах и казармах, просто сложа руки. А во-вторых, это создает ситуацию такую непредсказуемую и сковывает подразделения украинские как раз вот под Киевом и на севере.
Гэта была размова з ваенным экспертам і Галем Левіным. Паслухаць яе цалкам і паглядзець стрым можна на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.